Есть известное место, правильно помню, там Масехет Авода Зара, там приводится, что Билам, его ослица была не только его ослицей, она его была, извините за выражение, как жена его ослицы, вещи известные. Хочу вот поставить несколько вопросов на этот счет. То есть, еще, может, даже до вопроса скажу вам, что пишет об этом Рабейн Йойна в своем комментарии на Масехет Авот, что почему наши мудрецы, так сказать, так постарались его очернить. Это, ну, стиха мне не доказано. Это, ну, почему так надо было хотели его очернить? Какое было это основание? Нет большого правила. Что есть такое правило, что «энадам хотеба луну». Человек грешит для себя, не для других. То есть, человек есть дурное начало, так он не может выдержать испытания, так он грешит. Но грешить для кого-то другого зачем? Есть только одно исключение. Что когда действительно полностью погряз в грехе, тогда уже для него это, он грешит для других, подбирает к греху, никакой проблемы с этим нет. Все по колено. Так вот, Билам дал, он вроде бы в своих попытках проклясть наш народ, он не преуспел. Но совет Балаку он дал. И в этом он, да, преуспел. Дал совет, он сказал, что Бог евреев, он ненавидит разврат. Надо евреев развратить, послать их девушек из Моавы, из Мидьяна, чтобы они их развратили. Тогда на них уже без нас Всевышний с ними сам разберется с ними. И наши мудрецы привели, что до Билама народы мира были их, они были ограждены от разврата. Он реально тем, что он дал им совет, он разрушил эту ограду разврата. И вот говорит Обидно на следующую вещь, что именно потому, что Билам дал такой совет, дал совет, который разрушил реально границы разврата у народов мира, это причина, почему наши мудрецы считали, что у него самого лично эти границы были разрушены, и поэтому они в этом основании, не только на этом, тут есть, как раз намекает на намеки все-таки в стихах Торы тоже. Поэтому они осудили Билама и объявили его, что называется, козлобство. Есть тут тяжелый вопрос. Точнее, два тяжелых вопроса. Один вопрос. Почему через такого мерзкого человека Всевышний открыл такие величайшие пророчества? Просто принципиально. Через него они открылись. И не просто открылись пророчества, они стали частью Торы. Это первый вопрос. А второй вопрос. Это то, что сказали наши мудрецы, чтобы Всевышний были претензии на народов мира к Всевышнему, почему вот тот Тора дана народу Израиля, у нас нет пророков, если были пророки, тоже получили бы Тору. Всевышний, я вам дам пророка, вопрос, что пророк сделает. Появился Билам, и он не Тору не дал, дал разврат. Казалось бы, вообще странно. Это, ну, скажем так, Всевышний выбрал Моше, великого праведника, и через него дал Тору. Так и надо было поискать народа в мире какого-то праведника, вроде Иов, например, если с точки зрения, что не было евреем Иов. Но не выбирать такого вот мерзавца. Что он доказывает? Я вам скажу, если мы немножко копнемся в начало пути Билама в этой ситуации, когда мы сейчас торопимся в нашей недельной главе, это не началось с того, что Билам дал совет наш народ совратить. Началось с другого. Ну, пошли посланники, чтобы он пришел и проклял наш народ. Всевышний говорит, что народ благословлен, его невозможно проклясть. Что делает Билам? Еще очень принципиально. Это объясняет Раши в первой части нашей главы. Внимательно Раши прочесть. Билам заявляет, что он не скажет ничего, что Всевышний не даст ему сказать, но зная, что Всевышний не хочет, чтобы он проклял наш народ, он идет, пытается как-то Всевышнего ублажить, чтобы да, проклял. Тем проклятиями ублажить, искать недостатки евреев. То есть, короче говоря, он не искал волю Творца, а искал, как ее обойти, как на нее повлиять. И это корень зла, это принципиальное отличие народов мира от народа Израиля, что народ Израиля говорит о себе, говорим это в Шашана, в Ташлихе, рационейну ласот рационеху. Мы желаем исполнить волю Творца. Это суть еврейства. А тут проявилась у Билама суть не еврейства, что не ищут воли Творца, а ищут, даже зная, что нарушить ее невозможно. Билам, он много чего знал. Он знал, что он не сможет нарушить волю Творца. Он искал, как ее обойти. Я как-то очень коротко это определил. Билам знал, что он в руках Всевышнего. Но одну вещь он не был готов. Желать то, что Всевышний желает. Это не был готов. Это то, что порождает разделение, отторжение. Мы говорим, вынося свиток Торы, «Ватем двойким бадуйной рейхем хаим курхем айом». А вы, те, кто прилепились к Торе, живете, живы сегодня. Двойким, прилепившись к Всевышнему, прилепиться к Всевышнему, попросту говоря, это прилепиться к его воле. Изучение Торы – это его воля. Человек прилепляется к Торе, чтобы ее изучить и исполнить, прилепляется к Всевышнему. Когда человек, зная, что Всевышний правит миром, он ищет, как эту волю не исполнить, как на нее повлиять. Это есть колоссальное отторжение от воли Творца, а корень этого всего, конечно, это в грехе Адама и Хавы. Всевышний заповедовал не есть от запретного плода. Они делали всевозможные расчеты не исполнить его волю, а ее нарушить. Это то, что породило в мире вот такую ситуацию, когда есть человеческие создания, которые ищут, как обойти волю Всевышнего. Это та квинтэссенция зла, источник всего зла, которая проявилась у Билама. И, конечно, все народы мира, все, но, попросту говоря, Амалек — это особая статья, они могут вернуться и сделать гиур, принять еврейство. И надо хорошо понимать, что если отторжение от воли Творца, это нежелание, это есть корень всего греха. Если приходит не еврей делать гиур, основа гиура – это принять на себя безоговорочно волю Творца во всех отправлениях. Если это отсутствует, то это такое понятие «икар хасер мин а-сефер» – основное отсутствует. То есть, кто думает, что гиур – это такой обряд, обрезают, окунают. Нет, это все, когда человек принимает на себя волю Творца, то его кто-то обрезают и окунают, но основа всего этого – принимать волю Творца или нет. О, даже более того, есть тут принципиальная разница. Есть один праведный гер, который не просто принимает волю Творца, он хочет ее принять, он хочет ее исполнить. Это называется праведный гер. А есть тот, который женат, допустим, на еврейке, он верит в Тору и готов ее исполнять. Но не то, что он хочет, нет выхода. Нет выхода. Это хотя бы постфактум это считается отогер, но это не самый лучший вариант. Опять же, имеется в виду, что да, принимает Тору, и то, что не принимает. Вот это объяснение одного вопроса, почему действительно через Билам было показано народам мира, что Тор – это не для них. Не потому, что Билам был мерзавец, а потому, что Билам не был то, что присутствует у народов мира, это нежелание исполнить волю Творца. Это мы, по большому счету, видим, когда Всевышний предложил народу Ишмаэлю и Исаву и спросили, что там написано. Что сказал Всевышний? Ишмаэль сказал, что запрет воровства. Это новое в Торе? Нет. Это дано уже было заповедью Ноаха. Эта заповедь касается всех народов мира. Принимайте еврейство и принимайте еврейство. Это тоже они не готовы были исполнять. То есть даже то, что они и так были обязаны делать, они не готовы были принять на себя. То же самое с Исавом. Руки с мечом. Запрет убийства – это не для меня. Сказал Всевышний, сказал что-то новое, сказал им. Это все заповеди вина и Ноах, заповеди народа мира. Он тоже не готов это принять. О, это первая часть нашей темы. Есть часть более глубокая. Вопрос, при всех этих недостатках Билама, которые мы перечислили, от самого принципиального недостатка, нежелания исполнить волю Творца, даже точнее, нежелания хотеть исполнять волю Творца, которое проявилось в итоге в том, что хотя бы Всевышний сказал, что наш народ, он благословен, он нашел способ, как нас поразить. Мерзким советом. У меня вопрос первый, когда я задал сегодня, он гораздо более тяжелый. Почему через такого человека раскрылись такие величайшие творчества? Почему? Дело, то есть, тут и приход Машиаха, тут царство Давида. И, то есть, почему не было хорошего еврейского пророка? Это просто принципиальный вопрос. Я немало думал об этом, и я пришел к очень такому важному выводу по этому поводу. Мы говорили на предыдущих уроках о том, что все же Всевышний делали все к лучшему. Это, в частности, раскрылось нам через историю Билама. Вы можете, конечно, удивиться, о чем я говорю, но я объясню себя. Что замыслил Билам? Приводится в Гемаре Масехет Брахот, что то, что говорится в нашей недельной главе, что Билам называется Йодеа Даат Эльон. Он знает знание Всевышнего. Наши мудрецы говорят, он то, что знает, его ослица не знает. Он знает, Всевышнего знает. Его ослица видела ангела, он не видел. Говорит Гемара, что он знал одну очень такую принципиальную точку. Он постигал момент, когда Всевышний максимально гневается. И когда он хотел момент этого максимального гнева проклять наш народ, и Всевышний сделал великое благо для нашего народа, чтобы в все дни, когда Билам пытался нас проклять, лишний раз вот так не зародился. Это было спасение для нашего народа. Тосафот, Масехет Брахот, это вопрос интересный. Если это был только момент, буквально момент, что он мог за это время сказать такого Билам? Что он мог сказать? Есть там два ответа, я говорю, что когда у этих, то, что хотели сказать, когда он сказал одно слово. Какое слово? Колен. Колен. Уничтожь их. Знаете, просто этот мерзавец, он хотел одним словом разрушить весь замысел Всевышнего. Как поймать Всевышнего в такое время, когда он гневается, разрушить обещания отцов, отцам, Всевышний обещал, что выйдет народ и так далее, разрушить дарование Торы, так как нет еврейского народа. То есть, как это возможно? У него есть такая возможность? Конечно, нет. Есть всего одна возможность. Это пробудить высшую, строжайшую меру суда. И момент, когда Всевышний гневался, это было время пробуждения высшей меры суда. И тут-то мы поймем причины, почему же осталось таких пророчеств. Всевышний показал ему и всем нам, что источник высшей меры суда – это желание Всевышнего нести нам максимальное добро. Поэтому, когда он пытался взывать к высшей мере суда Всевышнего, в самой строгой мере суда, Всевышний раскрыл тогда то добро, которое скрывалось за этой мерой суда. Так я и объясняю, это я уже думаю об этом несколько лет, это не первый, это не за полчаса до урока, это я вещь продумал, что это причина, почему действительно именно через Билама раскрытие непорочества в великом добре для нашего народа, потому что он пытался использовать высшую, тяжелейшую меру суда, и Всевышний раскрыл тогда всем, что все, что есть, это все к лучшему. Также самая тяжелая мера суда. И смысл раскрыть величайшее добро, которое Всевышний задумал дать своим творениям. Это то, что мы видим в нашей недельной главе. Если мы уже коснулись, добавлю вас еще одну вещь. Билам хотел сказать одно слово. Калем, уничтожь их. Тосфот говорят, что Всевышний обратил это в слово «мелех», те же буквы. «Труат мелех бо». То, что это его благословение, которое он сказал. Это видел и слышал от Рамы Шапира. Вещь известная, это я не думаю, что он является источником, это вещь известная и до него, что понятие «мелех» – это буквы «моах», «лев кавед». Есть, кроме физических органов, и также духовный дух, который обитает в человеке, так вот, моах, мозг, это место, это обитель для того, что называется нешама. Сердце, это обитель, это называется руах, дух. А каф, кавет, печень, это обитель не самой нижней части души, это называется нефиш. Это нефиш. Есть ситуация, когда человек является царем, мелех, когда его разум, мозг царствует над сердцем, а дальше они вместе царствуют над его более низким уровнем, его более материальными позывами. Однако есть ситуация другая, когда кав, кавед, обитель самой низшей души, становится во главу угла, это первая часть, влечет за собой сердце, лем, они вместе тащат за собой мозг, и мозг полностью подчиняется, как обеспечить самые низменные позывы животной души и подчиненной этой душе духа, который обитает в сердце. Это уничтожение. Это уничтожение. Так вот, Билам хотел обратить нас, проклясть этим, и Всевышний обратил это в Мелех. Я думаю, что всем надо взять очень большой урок. Это самое уничтожение, Калем, это выбор каждого из нас, зачем он идет. Вопрос, мы ставим себя под желание Билама, что мы были, как называется, на идиш гурныш, ничто. Калема, слово килайон, это ничто. Когда его, человек, его животное начало тащит нас за собой, и наши сердца, и наш разум. Это просто пример. Сколько вложено, у меня как-то была такая история, это было давно, когда моя старшая дочь, она уже бабушка, еще в семинаре изучала компьютеры, она там сделала такой для наших квартиры, такие объемные, список, кто в этой каждой комнате спит. Там. Девочки, мальчики. Немножко меня возмутило пользоваться компьютером на этих игрушек. Объемные такие буквы. Зачем это все надо? Потом подумал, что как все человечество использует величайший божественный разум, который нам дан, для всякой грязи и всего прочего. Знаете, просто пример этих компьютеров. Сколько вложено в компьютеры, чтобы нести им всякую мерзость. Рапин Гусман говорил, так уже еще до того, как развился интернет, гораздо задолго, что если у человека есть свое дурное начало, это достаточно места для битвы с ним. Но есть способ, как можно принести себе дурное начало всего мира, это компьютер. А тут уже победить невозможно, это разве что разбить компьютер. Так вот, надо знать, был достойный, что Всевышний обратил проклятие Билама Калем в том, чтобы пробросился царство Всевышнего. Всевышний дает это противоположно уничтожению. Это Мелех Всевышний, это дает жизнь. Насколько мы подчиняем себя Всевышнему, это причина жизни, это поэтому, когда мы принимаем на себя Рошана, царство Всевышнего, это больше не надо чем просить. Можно, но когда у нас есть Мелех, Мелех дает жизнь. Однако, как сказать, каждого из нас в отдельности, мы можем превратить себя в ничто и будем идти на поводу за нашими плотскими желаниями и подчиним этому и сердце, и разум, и можем подчинить наше сердце разуму. Разум – это безусловно, разум – это постижение Торы. А чтобы сердце уже победило позывы нашей более низшей души. Я вам скажу, может, вы обратили это внимание, но если нет, я вам это объясню. Я не очень люблю пользоваться с понятием «животная душа», которая относится к человеку. Даже самый низкий уровень души – это человеческая душа. Это не... Однако, если его нефиш подчиняется духу и разуму, когда кавед, место обители животной низшей души, идет за сердцем, идет за разумом, то нет животной души. Однако, если она за собой тащит и сердце, и разум, то это уже проявление животной души. И надо этого, нам надо действительно принять для себя бремя Торы, изучение исполнения, чтобы действительно смогли противостоять этому проклятию Билама, которое на самом деле есть в каждом из нас. Всего хорошего.